Братья, в общем-то, статистика – это приемлемо, приемлемо. Но бывает, что умный человек, например, в рядах может определить, что эти вещи посчитать невозможно. Есть статисты, вот они приводят какие-то цифры, которые посчитать невозможно. Например, сколько мужей любят свою жену, а сколько не любят, да, или еще что-нибудь. Вот, и, в этом роде. И поэтому... Приводя статистику, нужно осторожно. Или, например, знаете как, чрезмерное увлечение статистикой, если мы приводим массу цифр, то цифры, они в каком-то смысле начинают утомлять людей. Вот, например, мы предложили у себя на библейских курсах, для пробы, предложили одному брату верующему преподать у нас душепопечительство. Методы изучения Писания и элементы душепопечительства. А он сам магистр богословия и магистр психологии. 9 лет учился в Соединенных Штатах, плюс 5 лет учился в России, в Петербурге. То есть 14 лет он учится, отучился в Штатах, ему тут не понравилось, и вернулся в Россию, и добросовестно так живет сейчас в церкви, в нашей, и прочее. Что еще? У него так статус, голова хорошо работает, он был личным секретарем Макдауэлла. Знаете, кто такой Макдауэлл? Да, не просто плотник, неоспоримое свидетельство, но очень известный здесь автор многих книг и так дальше. И вот он интересно начал свой предмет со статистики. Такая потрясающая статистика. Но я почувствовал момент, когда хватит. Но он продолжал, нагружал нас цифрами, и я начал уставать от цифр. То есть это тоже не всегда это подходящее. Допустимо ли воспользоваться информацией из газет? Вообще-то, допустим, не считаю приемлемым информацию, взятую из телевизора. Например, я бы сказал, недавно по телевизору шел фильм. Да? Люди бы подумали, что я этот фильм смотрел. Хотя я один раз применил телевизионную фрагмент. Знаете как? У меня проповедь была: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И я использовал фразу: «Богатые тоже плачут». Я сказал, что около 15 лет назад шел по телевизору сериал, «Богатые тоже плачут». Но я сделал оговорку, что в данном случае это для нас неприемлемо. Там все нормально получилось. Никто не подумал, что я смотрел. Но я отметил такую деталь, что плачут и богатые. То есть, чтобы правду сказали, что не только бедные. Таким вот образом. Что еще скажу? Что ты еще говорил? Или все?
Газеты, статистика, да, и фильм.
В общем-то, газеты допустимы. Но, братья, если брат каждый раз говорит «газетах», значит, он даст людям понять, что для него газеты очень много значат. Это нехорошо. Я знаю одного проповедника, который всегда начинает: «Когда я ехал в собрание». То есть он всегда что-то находил, когда ехал в собрание. Он такой из активных проповедников, обязательно кого-то зацепит, обязательно. Это не он будет, если он будет 2 минуты молчать в автобусе. Когда я ехал в автобусе, я беседовал с женщиной, и все прочее. Хотя у него было часто беседовал с женщиной. Молодежь начали подсмеиваться, что ты часто с женщинами беседуешь. Это тоже, осторожность. В общем-то, осторожность нужна в этих случаях. Братья, теперь я некоторые практические советы, потому что я то, в общем-то, к концу двигаюсь. Что очень важно при проповедовании? И что помогает при проповедовании? Если проповедник иногда прослушивает свою проповедь в запись по магнитофону, и если вы знаете, что вас записали, или если в вашей церкви пишутся все собрания, то просите иногда кассету, чтобы послушать себя. Вы будете очень сильно удивляться. Знаете чему? Неграмотности, ошибкам, неудобным формам изложения и прочему. Я, когда слушаю свою проповедь, всегда испытываю чувство стыда. Всегда. Я удивляюсь. Почему? Ну как? И так дальше. Но тем не менее, братья, чем чаще мы будем слушать проповедь, это нам очень сильно будет помогать учиться. Очень сильно. То есть мы заметим те ошибки, которые не замечаем, когда стоим здесь. Да, самопроверка. То есть мы слушаем других и видим ошибки других, но часто мы не видим ошибки себя. Когда мы послушаем, мы будем удивлены. Я помню мое первое бракосочетание. Я сочитывал 2 часа. Я был очень молодой проповедник, мне было 24 года. Сочитывал 2 часа, мне показалось хорошо. Прошло много лет, 12-15, и мне попала кассета с этим сочетанием. Я пришел в ужас. Ну а потом я вообще, кстати, для служителей скажу, братья, максимум час. Никак не воспринимай, если им кто-то сочитает больше. Максимум час. И лучше всего, чтобы в этот час уложиться вместе с молитвой. Потому что, то есть, объемы как? 30, да? Ну, у нас пока не получается 30. Правильно составленный конспект, братья, правильно составленный конспект. Иногда небрежно написанный конспект, или если конспект написан мелкими буквами, мелким почерком и плотно, то за таким конспектом трудно следить. Очень трудно следить. Поэтому лучше всего конспект делать на большом листе. Вот это я составил конспект моей сегодняшней беседы. Вот это здесь. Видите, я писал крупными буквами. Вот, все по цифрам я писал. 1, 2, 3, и здесь, и так дальше. Вот, чтобы, если я легко гляну сюда, чтобы я бегло даже гляну, чтобы я увидел, что здесь написано. Очень хорошо, если проповедник конспект пишет разными цветами пасты. Красная, синяя, зеленая. Ну, например, он может привыкнуть, красный цвет более главный, чем синий. Синий более главный, чем зеленый. То есть тоже по рангам распределяется. И поэтому, например, заголовок красным цветом или 3 главных раздела тоже красным, подразделы у него зеленым или синим. Он легко, даже вот так вот запнулся, бегло раз, и он тут же поймал то, что ему нужно. Тут же поймал. Это очень хорошо. Я, например, цветами разными не пишу, потому что я лодырь. Лодырь. Носите ручки, цвета менять. Я лодырь. У меня всегда одна ручка, я раз. И пишу очень небрежно. Вот мой минус. Пишу очень небрежно. А потом иногда я сам думаю, что ж это за слово. То есть завтра и в течение месяца я буду это... Но прохожу чуть больше, или я, если проповедь сказал, конспект мы отложил, и через полгода я думаю, что ж это я написал, думаю. То есть лучше писать аккуратно, чтобы вы могли прочитать и через год свой почерк. У меня стиль какой, братья? Например, примеры я всегда беру, примеры из жизни, простите, я всегда беру в кружок. Ну, например, я пишу, ну, к примеру, например, случай из детства, да? Или, например, непослушание отцу. Я знаю, о чем я... Ну, пишу, непослушание отцу. Я знаю, о чем я буду говорить. Я беру его раз вот такой, оп, все. Это пример. Пример у меня всегда в кружочках. Например, главная мысль, я ее просто подчеркну. Просто подчеркну. Ну, и так дальше. То есть свой вырабатывается свой стиль. И тогда не нужна зеленая паста или красная. Я раз посмотрел, и я смогу определить, о чем здесь идет речь. Внешний вид проповедника. Некоторые советы хочу дать. Проповедник должен быть опрятным, чистым, ухоженным, аккуратным. Ну, в данном случае, какой вид одежды или какие элементы одежды приемлемы для проповедника или вообще внешний вид? Братья, я вообще советую бриться каждый день. Бриться каждый день, даже если вы никуда не идете. Это нормально. Если мы проснулись, пошли в санузел там, да, и приводя себя в порядок, побрились, даже если никуда не идешь. Это первый совет. Второй совет. Прическа должна быть аккуратной, короткой, и мы должны быть причесанными. В общем-то, неаккуратных братьев, обычно их уже все знают и так дальше. Я помню, рукоположили одного пресвитера и сообщаю одному брату, говорю, вот рукоположили брата. Такого-то, такого-то. А он сразу, а вы его причесали? То есть, регионы даже знают неаккуратных братьев. А вы его причесали? Темный костюм, лучше темный, братья. Темный костюм смотрится более строго и прочее. Хотя не считается противопоказанием и светлый, но лучше темный. Вот. Сейчас я скажу. Значит, верхняя пуговица застегнута. Рубашка должна быть чистая. Кстати, я одну мысль. Попутно советы не только гомилетические, братья. Если мы сомневаемся, рубашка чистая или грязная, и внимательно рассматриваем себя в зеркало, значит, она грязная. Если ты сомневаешься, значит, оно грязное. Еще что хочу сказать. Ну, туфли. И, сейчас я скажу. Туфли и прочее. То есть костюм, обувь чистая должна быть. И так дальше. Приемлем ли галстук? Я думаю, братья, что это зависит от сложившейся точки зрения в той или другой церкви. Если в церкви точка зрения, что галстук неприемлем, то лучше там появиться без галстука. Если в церкви взгляд свободный, то на ваше усмотрение. Вообще в нашем братстве вопрос галстука – это вопрос совести. Это вопрос совести. Так оно издавна было, и так мы этого держимся. Вот бабочки – это неприемлемо. Вообще-то для нас это неприемлемо. Ну, почему неприемлемо? Не потому, что грех, а потому, что традиционно мы к этому не привыкли. И поэтому вносить какое-то вот своим внешним видом вопросы, чтобы люди задавали, то этого лучше не делать. Бракосочетание, я думаю, что это от сложившегося подхода к этим вопросам. Если это допустимо в церкви, значит, это можно применить. Но если это вызовет нарекание, значит, лучше от этого воздержаться. Еще, братья, что скажу. Без пиджака. Можно или нельзя? Ну, у нас, где я проживаю, на Кавказе, у нас летом разрешается без пиджака и расстегнутая верхняя пуговица. Это опять, это сложившийся стиль жизни и служения в регионе. То есть мы живем на Кавказе, там жарко, и поэтому исключен короткий рукав. Вообще в братстве короткий рукав исключен у проповедника. Ну, мы стараемся, чтобы и в церкви не было, но, в общем-то, не получается достичь этого, но, по крайней мере, проповедники с коротким рукавом не проповедуют. Летом, если без пиджака, то допускается расстегнутая пуговица. Пожилые братья стараются, чтобы в этом случае рубашка была на выпуск. Это тоже традиционно кавказский такой стиль одежды. Вот рубашка на выпуск. Ну, стараемся этого придерживаться, но это не введено в ранг жесткого требования, в смысле на выпуск или не на выпуск. Вот таким образом. Братья, одна мысль. Прозрачность одежды. Обычно здесь речь идет только о сестрах. Но я уверяю вас, если прозрачная рубашка, ну частично прозрачная, то правильно, если под низом будет майка. Я не считаю нормальным, если частично прозрачная рубашка и под низом майки нет. Ну, допустим, лето и жарко, и вы без пиджака оказались и все прочее. Поэтому на это следует обращать внимание. Не считая приемлемой одеждой для брата, это босоножки на босу ногу. Это неподходящее. Они хоть и называются босоножки, но для церкви это не пойдет. Значит, если у вас в кармане носовой платок, он должен иметь вот такой вид, в смысле сложенный он должен быть. Не такой вот, знаете, вот как вот, ну знаете, ну бывает. Там вот достает брат такой вот пучок и все прочее. Он должен быть свернутый аккуратно. И если пользуемся, вот, если мы пользуемся, то все должно быть культурно. И он должен быть чистый. Если платок, ну скажем, месяц пролежал в кармане, он не будет чистым, даже если мы им не пользовались. Он будет, если он светлый, тем более, он будет видно, что он не свежий. Как поступить, если вы не заменили платок? Ну, это мой личный опыт. Это, конечно, нигде не написано, конечно. Братья, я беру его вот так вот раз, и все. И он чистый. Ну, по крайней мере, перебиться можно. Дома я потом заменю. Понимаете, как, да? Вот. И еще, братья, что хочу сказать. Если в карманах ключи, платки, там еще какая-то упаковочка с чем-нибудь, и карманы оттопыриваются и все прочее. В общем-то, это вид такой, ну, неподходящий. Все-таки надо стараться быть аккуратным и все прочее. Не считаю, значит, братья, телефон неприемлемо, чтобы он был виден, например, на поясе. Ну, к примеру, я выхожу, если я вышел в костюме, а кто знает, у меня есть телефон или нет, попробуй догадайся, если только он не заиграет во время проповеди, да? Вот. Кстати, скажу, это совершенно недопустимые вещи. Надо выключать уже в церкви. Но знаете, как бывает? Тем не менее, бывает, не успел, забыл и так дальше. Я скажу, даже если во время проповеди вдруг завибрировал, резко раз и выключил. Но нельзя допускать. Хотя Бог допускает для нас конфузы. Я помню, здесь в Америке, в церкви Мельникова, значит, служители собрались, и я какую-то вот беседу проводил. И вдруг в рядах заиграл телефон. Играет. Я проповедую, стараюсь, не замечаю, а потом я уже, не выдерживаю. Братья, так же нельзя. А брат сидит и показывает на мою сумку. Там сумка моя, показывает на мою сумку. Ой. Вы знаете, я весь, казалось, и даже от подошвы до темени покрылся краской. Стыдно, страшно. Конечно, это нехорошо. Значит, братья, знаете как? Здесь не только вот за кафедрой, а вообще, знаете как? Вот кричащие цвета и разноцветная одежда, она неподходящая. Даже если она не цветная. Например, один брат пресвитер. Это я на пресвитерской конференции одну тему вел и тоже коснулся. Один брат пресвитер, причем такой, брат известный по региону, сотрудник Совета Церквей, такой проповедник хороший, он мне рассказывает: ты знаешь, а я его встречаю дома, приехал, а он в желтых штанах, таких ярких желтых. Я говорю: слушай, а где ты такие штаны нашел? А он мне рассказывает: ты знаешь, иду вчера по улице, а навстречу сестра идет. Я подхожу, приветствую. Она говорит: а я смотрю еще за километр, думаю, кто это в желтых штанах идет? Вот. Конечно, братья, цвета должны быть скромными. Вот посмотрите, у меннонитов, у них стиль одежды даже на женщине. Цвета такие, не яркие. Скромные цвета. В общем-то, я считаю, что это разумно. Решения должны приниматься на членских собраниях, на совещаниях служителей и так дальше. Еще, братья, одну мысль скажу, которую, вряд ли кто скажет. Недопустимо, чтобы от нас исходил какой-то запах плохой. Это неподходящее. Идешь в собрание, зубы почисти. Даже если ты утром чистил, почисти еще раз. Вот. И еще, если там зубы гниют и так дальше, надо ремонтировать вовремя. Потому что есть братья, от которых устойчиво запах. В плане поприветствоваться, или запах пота, чрезмерная потливость и так дальше. То, конечно, надо стараться, чтобы этого не было. За этим тоже надо следить, чтобы аккуратность, опрятность и чистота – это была неотъемлемая часть нашего быта и нашей духовной даже жизни, жизни в церкви. А представьте себе, а если вот еще побеседовать кто-то захочет, служитель позовет побеседовать, а если мы уже служителями становимся, и с кем-то надо побеседовать и все прочее, это будет неприятно. Поэтому за чистотой своего тела тоже надо следить. В потолок это точно нельзя. Вот. Братья, знаете, что я вам скажу? В общем-то, неплохо, что советы поступают, где-то они уместные бывают. Знаете, братья, если есть необходимость высморкаться, то лучше высморкаться, чем держать слушателей в переживании еще 10 минут. Они же чувствуют, что происходит, и они переживают. Вы знаете, братья, очень сильно наше состояние передается слушателям. Знаете как? Например, есть братья, которые... откашливается, у слушателей будет першить в горле. Это точно. Когда кто-то кашляет, у меня появляются симптомы побуждения закашлять. Поэтому, это серьезно. И поэтому, если необходимо высморкаться, то лучше подальше от микрофона это сделать, чем еще люди переживать будут плюс 10 минут. Пусть попереживают 2 секунды, чем 10 минут будут переживать. Да. Коротко скажу, братья, вообще-то это из области риторики. Я просто не успел ничего сказать по риторике, но чуть скажу. Выражение лица должно быть доброжелательным по отношению к слушателям. То есть оно не должно быть суровым, недружелюбным. Написано: «Раб Божий Господа должно быть приветливым». Помните, да? Приветливым ко всем. Это выражение нашего лица. Первое. Второе. Глазной контакт. Очень важно, если мы смотрим в лицо слушателя. И не только сюда, но и сюда тоже. То есть, чтобы мы видели аудиторию, это помогает нам видеть, как нас слушают. Помогает нам видеть реакцию на наши Слова – это дополнительный канал коммуникации, в смысле передачи информации. Наше лицо – это передача информации. Вообще есть два вида передачи информации – словесная и несловесная. Словесная – это звук, несловесная – это взгляд, выражение лица и жесты. Кстати, братья, я вам одну мысль скажу. Язык жестов сильнее, чем звуковая речь. Ну, например… Подходит человек и спрашивает: «Скажите, как проехать вот в такой-то дом молитвы?» А я скажу: «Поедешь прямо, повернешь направо и упрешься». Я сказал: «Повернешь направо», а показал налево. Скажите, он поедет налево или направо? Налево поедет. 100%. Скажи: «Иди прямо и повернешь направо, и покажи налево». Повернет налево. Язык жестов всегда сильнее голосовой передачи информации. И поэтому, братья, жестикуляция вообще-то она допустима. Ну, например, я скажу: братья, у нас единство должно быть не таким, а вот таким. Допустимо или нет? В принципе, да. То есть жестикуляцией можно усилить то, что ты говоришь. И это нормально. Если проповедник вот так вот только стоит и излагает, то еще и монотонным, едва ли буду слушать. Но если он немножко жестикулирует, слегка, это допустимо. Но тем не менее, братья, известно, что вот этих институтах там учат жестикулировать. Кстати, одно из правил риторики – жестикуляция должна быть естественной. Это значит, она не должна быть наигранной, выработанной. В институтах учат жестикуляции, поэтому они научиваются так, что и подпрыгивают, и машут. Один проповедник дал по микрофону так, что микрофон полетел, и грохот был такой, что все перепугались. Конечно, это для нас неприемлемо. То есть жестикуляция должна быть умеренная, она должна быть естественная, она должна соответствовать содержанию. Ну, например, во-первых, вот мы сейчас с вами рассуждали о том, что делать, чтобы спастись. Во-первых, необходимо верить. Во-вторых, исследовать Писание. В-третьих и в-четвертых. Да, это тоже жестикуляция. И в данном случае я немножечко усиливаю. Люди просчитывают свои пальцы, и они легко запомнят, что четыре аспекта сегодня слышали во время проповеди. Еще, братья, сейчас я скажу. Искусственная жестикуляция вредит больше, чем ее полное отсутствие. И чрезмерная жестикуляция вредит больше, чем полное ее отсутствие. Мимика делает человека раздражительным. Ну, знаете, мимика, там и глаза, и все. Это не всегда подходящее. У нас крик, братья, он не практикуется, но очень громкая речь, слушайте, братья, очень громкая речь, ее тоже трудно слушать. Трудно слышать тихую речь, когда приходится напрягаться все время и догадываться, что он сказал. Но слишком громко тоже. Знаю одного проповедника, который становится за кафедру сразу. Раз, микрофон отодвигает и пошел. Вот. Я не думаю, что это хорошо. Лучше будет микрофон и говори в полголоса. В общем-то, это же неплохо, что вот мы спокойно говорим. Это слушается обычно легче. Слушается легче. И еще, братья, наша речь, она должна быть естественной. Ну, например, вот есть такое слово в богословии или в различных науках вот библейских. Это святой язык или ханаанский язык. То есть и тон, ну, там, плаксиевость или, скажем, там, ну, меняется в плане риторики. И слова такие подбираются. В общем, это не очень хорошо. Правильно, если мы проповедуем примерно наш разговор такой, какой он бывает в быту. Так, как нас привыкли вот слушать. Обычно это лучше бывает. Значит, братья, в отношении молитвы, я дам несколько советов, то есть мы закончим ровно в 6, поэтому вы не переживайте, 15 минут осталось. Братья, по поводу молитвы. Если я пригласил к молитве, помолимся, братья и сестры, и все становятся на колени. Во-первых, надо чувствовать вот какую сторону. Приемлемо ли здесь склониться на колени? Ну, например, на улице и дождик прошел. Или камешки. Или бетон. Лучше всего можно сказать, что будем молиться. И каждый поступит в этом случае по совести. Но если я скажу, станем на колени и помолимся, и сам стану, то будут становиться люди внутренне где-то с ропотом. Я думаю, в этом случае лучше дать свободу. Если приемлемо, мы в помещении, и так все нормально, то склонимся на колени, будем молиться. То есть побуждать людей становиться на колени – это лучше. Потому что сейчас есть церкви, в которых уже на колени, ну, не любят. Любят вставать, и весь зал, смотрю, весь зал стоит. Побуждать людей становиться на колени – это не лишнее. Еще, братья, когда мы склонили колено и молимся, я вообще дам один совет. Бывает, начинают молиться сразу два человека. Как лучше в этом случае? И бывает, молятся кто кого, ну, чья возьмет, вроде того. Вы знаете, я у себя советую обычно так. И обрывать резко не надо. Но ты же можешь закончить за две секунды молитву. Ну, например, начал молиться. Благодарю, Господи, тебя за это собрание и за услышанную проповедь. Аминь. Сказал, и все, другой пусть молится. Дай ему возможность молиться. Пускай молится. Но если кто-то прервался, то в этом случае после молитвы надо дать возможность молиться тому, кто прервал свою молитву. А бывает же бестактность. Начинает молиться, молиться, молиться. Этот еще раз, два раза попытался вклиниться, ему не дали. Вы знаете, особенно молодежь, им трудно молиться вслух. Они волнуются. Я вот знаю многих. Она переживала. Хоть бы никто не помешал. И вот она, Господи, помоги мне помолиться сейчас. И вот она начала молиться, ее старушка перебила. У нее все, ну надо же как. Еще раз опять перебили. И потом она, все, больше молиться не буду. Поэтому, если кого-то перебили, надо дать возможность молиться другому. Длинные молитвы – это совершенно, братья, исключено. Нельзя допускать длинную молитву. Продолжительность молитвы вслух примерно как «Отче наш». То есть, одна минута, максимум две минуты. Длинная молитва в церкви неприемлема. Бывает такое, что один помолился 5-6 минут, и больше никто не захотел. В одной церкви я был, одна сестра молилась 14 минут, 14, больше никто не молился. Ну да, я ее обличил, я пожалел, что не прервал. У нас один брат есть, это Григорий Васильевич, он прерывает быстро. Вот кто чуть-чуть долго, сестра молись покороче, и нормально, и все уже не молятся. Даже один такой случай был, одна сестра длинно молится, а мальчик маленький на коленях, смотрю, ползет, раз-раз-раз к нему, дядя Гриша, скажите ей, пусть покороче молится. Ну, а я-то рядом стою, скажите ей, пусть покороче молится. Длинно молиться не надо. И вот нам, братьям, надо в этом деле подавать пример. Часто в церквях молятся сестры, не молятся братья. Это плохо. Это плохо. Иногда проповеднику полезно сказать, и сейчас я всем дам сказать, иногда проповеднику сказать, братья и сестры, давайте дадим помолиться сначала детям. Пусть помолятся дети. А потом молодежь. А потом нам, старым. И все. Так, дети, пожалуйста, молитесь. И все. И дети начинают молиться. Теперь помолится молодежь. Вслух можно сказать. Молодежь молится. В больших церквях, братья, дети не молятся, молодежь не молится. Надо им дать возможность помолиться. Когда молятся одни и те же, одни и те же. Я иногда делал даже так. Братья, сестры, те, кто часто молятся, давайте дадим возможность помолиться тем, кто не молится или кто мало молится. И все. И мы даем возможность всем. И один раз я делал даже так. Братья, сестры, давайте сейчас дадим помолиться только тем, кто никогда не молятся вслух. И вы знаете, и эти люди, нет, эти люди потом были благодарны, они говорили, что дали возможность помолиться им. Для таких, братья, трудно. Трудно бывает. Бывают люди стеснительные. Им трудно себя преодолеть, вот чтобы помолиться. Еще, братья, по молитве. Возникает пауза. Например, стали на колени, один человек помолился, и пауза. И начинает молиться проповедник. В этом случае я скажу вот что, братья. Пауза проповеднику кажется всегда длиннее, чем в рядах. Это точно. И надо, и паузы не было, но ему показалось, что пауза длинная. Кстати, это и во время проповеди. Ну, например, некоторый проповедник боится остановиться, чтобы рассмотреться в конспекте. И он строчит, 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 строчит. Братья, во время проповеди пауза мне, проповедующему, всегда кажется длиннее, чем она фактически. Ну, интервал. И еще во время молитвы, если я проповедовал, то малейшая пауза для меня, она катастрофична смотрится. Не надо этого бояться. Пауза, помолчи. Пусть люди Помолится кто-нибудь. Бывает раз пауза, кто-то начал молиться, и потом молятся, и многие молятся. Но бывает пауза. Ничего, постой и помолчи. Не надо спешить, тебе заканчивать. Если молитва уже длинная, 5 помолилось, 8 человек помолилось, 12 помолилось, допустимо ли вклиниться? Вполне допустимо. И надо вклиниться, и твоя молитва, она будет последняя. Вот так. Еще один совет, братья. Если вы пришли в церковь с неверующим родственником или другом, для неверующих встать на колени очень трудно. Он никогда не становился на колени. Тем более, если он полковник, и вы его привели в собрание, да? И тут все раз на колени, и вы тоже. Он ерзал, на корточке сел, сидел, потом как раз и в дверь, и все. Больше туда не пойду. И так дальше. В этом случае знаете, что лучше всего человека предупредить, что будут молиться на коленях. Ты можешь или встать на колени, или можно встать, как хочешь. Я всегда кого приводил, предупреждал насчет пения, потому что, знаете, как бывают сердобольные люди, привел грешника в собрание, ему раз горник сразу, он его мял, стеснялся, ему раз перед глазами, все, и показывает, где строчка, где петь надо. Он краснеет, бледнеет, а тут еще подойдут и поприветствуют его после, и все пропало. Вот, и так дальше. Поэтому в этом случае лучше всего предупредить. Будут петь, если хочешь, я тебе дам сборник. Если не хочешь, как хочешь. Во время молитвы и во время пения встают, предупредить. Во время молитвы молятся на коленях почти все. Но ты можешь встать, если не хочешь встать на колени. Предупредить. Иногда уместно, если ты не предупредил, встань. Дай ему понять, что можно стоять. Зачем его на корточке или конфузе человека? Встань и помоги ему, как себя в этом случае повести. И он будет благодарный тебе. Михаил Филиппович правильно сказал, и претендует. Есть их и неплохие проповедники, но не претендуют. Сидит в рядах и слушает, и удовлетворен своим положением. А есть те, кто претендует. Я-то, в общем, братья, знаете, как скажу, что если это человек не старый, его можно подучить. Позаниматься с ним, чтобы он как-то подтянулся в деле проповеди. Вот, если это человек уже старый, и он едва ли освоит, его проповедь едва ли будет лучше, вот. В этом случае я думаю, что давать иногда такому можно, иногда, пореже, потому что, особенно в больших церквях, мы же несем ответственность за пригодность пищи, которую люди питаются. И поэтому, проповеди, конечно же, должны быть достаточно качественными, полноценными. И поэтому, может быть, даже и поговорить с таким человеком, что я тебе часто проповедь не буду давать, но иногда буду, чтобы ты не обижался. Но ты веди себя тихо, и мы с тобой мирно будем жить. И все, и он будет удовлетворен. Значит, в некоторых церквях это сложился уже такой метод, что проповедник стоит, потому что, чтобы молиться в микрофон, при большом зале. Вот, поэтому допустимо повести так. Вот, но в большинстве церквей проповедник, усмотрено иначе. Проповедник становится на колени рядом с кафедрой. За кафедрой плохо, что его не видно. Он раз и все, а потом бу-бу-бу-бу-бу, как будто у нас преисподний звук идет, да? Вот. Оно же это, все дерево же, оно резонанс и так дальше. Вот. В этом случае, вы знаете, стоял на коленях, можно, когда молиться, можно встать. А можно, я обычно делаю так, наклонил микрофон. Есть у нас церкви, например, у которых вот здесь лежит микрофон для молящегося проповедника, вот таким образом. Но если в церкви дело приучено и оговаривалось, что проповедник стоит на молитве, это не лучший вариант, но тем не менее считают допустимым делать так, как у них принято. Вот. В этом случае соблазняться никто не будет. А тем не менее, лучше стал рядом и помолился рядом на коленях. Так. А еще, братья, что я скажу, если кафедра невысокая, можно и здесь на коленях. Нормально. Если, в общем-то, видно голову, это нормально. Значит, еще такой вопрос. Можно ли применять другой нации языки в проповеди? Я не очень понимаю хорошо записку, но я несколько вариантов. Допустимо ли, например, в русской церкви проповедь на английском языке? Да, допустимо. Если значительная часть не знает по-русски, допустимо. Вот. У нас, например, в таких городах, как Тбилиси, Вот практикуется проповедь на грузинском и на русском. Всегда в обязательном порядке, потому что часть не знает тот язык, часть не знает тот язык. Вот если я иностранец для вас, и я вышел и говорю на другом языке, а большинство меня не понимает, совершенно неприемлемо, нужен перевод. И еще. Ну, какие-то отдельные фразы, ну, если предположить в проповеди на другом языке. Я не думаю, что это приемлемо. Разве что одно слово или одна фраза. Ну, например, Ярл Николаевич Пести однажды в проповеди говорит, на греческом языке слово «мученик» звучит «матус». «Матус» – это значит. И он поясняет, что это значит. Это приемлемо, это допустимо. Молитва на другом языке, братья. Вообще, я не знаю почему, я знаю только один язык, но я знаю, что молиться, как правило, на родном языке легче, даже если ты владеешь другим языком. То есть обращение к Богу люди привыкли на родном языке. Я здесь в Америке встречал украинцев. Вот русские притесняют украинцев страшно. Вот вы на своей мове, вот и все, молитесь. Запретите молиться на украинском. Я говорю, братья и сестры, нельзя. Если он украинец, определенно молиться на украинском легче, на молдавском, на украинском, на каком. Поэтому нельзя. Поэтому молитва на любом языке, который для тебя приемлем для молитвы. Молись на этом языке. Братья, если он владеет языком другим настолько хорошо, что ему одинаково молиться на том или на другом, можно. Но, братья, вы поймите, если вот я знаю, что он говорит, не могу на русском. Знаю русский, не могу на русском молиться. И даже вот я беседую с украинкой, она говорит, а можно я по-украински помолюсь? Вот им это роднее. Да помолись, конечно, какой рацион. А вы поняли, да пойму все. И так дальше. Поэтому, в общем-то, это допустимо. Любой ли проповедник может говорить проповедь о покаянии? Ну, я думаю, да, в общем-то. Я думаю, да, если он христианин, в порядке. Но если он не в порядке, то он не будет проповедовать. А в общем-то, да. Все, братья, да? Я же говорил, что вступление может иметь интервал, ну, примерно 1.5 минуты. 1.5-2 минуты, в зависимости от длины проповеди. Хотя, кстати, братья, ни в коем случае, не дай Бог, что вы будете готовиться и время за... Ой, ты смотри, коротко получилось. Нет, это приблизительно все. Это просто советы. Но определенно у нас не будет такой вот жесткости. А если 5 минут, конечно, вот тут все нарушено. Все нарушено. Еще, братья, одну мысль короткую. Вот, знаете что? Бывает, проповедник очень много знает наизусть текстов Писания, и он цитирует и не читает. Даже если ты знаешь, одно процитируй, а другое прочитай. Это все-таки более авторитетно, особенно если люди сидят неверующие. Вот таким образом. И потом может показаться, что мы бахвалимся знанием Писания наизусть. Даже ради этого, открой и прочитай. Не, так нельзя. Я думаю, мы же честными должны быть. Открыл книгу «Бытие», а цитирую апостола Павла. Это же не так. Короткое время. Мы сейчас бегло просмотрели всю гомилетику. А вообще-то, то, что я вам рассказал, это примерно, знаете на сколько? Это примерно на 3 недели по 2 часа каждый день. Так, это даже то, что мы сегодня слышали, убежден, при молитве и все, это тоже нам поможет многие вот элементы нашего проповедования делать лучше. С Божьей помощью.